Разговор с профессионалом. Кирилл Извеков. Я выбрал путь, которым должен пройти.
Получить хорошее образование, работать на интересной работе, быть здоровым и иметь любимую семью. Вполне понятные желания для большинства из нас. Обретя все это, едва ли кто-то планирует лишиться зрения и встать перед вопросом, что делать дальше. 22 года Михаил Маркушин трудится педагогом-психологом в школе для детей с нарушением зрения. Этот профессиональный путь не первый для Михаила Владимировича. Жизнь молодого отца, мужа и директора школы резко изменилась в 28 лет. Что помогло принять новые обстоятельства? Как происходила адаптация к жизни без зрения? И как сегодня выглядит работа школьного психолога? Об этом и поговорим с нашим собеседником. Сами вы из Красноярска или из какого-то другого города? Расскажите, пожалуйста, немного о своем детстве.
Ну, вообще, я коренной красноярец в первом поколении. То есть я родился и вырос, и закончил школу в городе Красноярске.
Давайте начнем с того, что, в принципе, вы родились абсолютно зрячим человеком, да, не имея никаких проблем со зрением.
Да, я был абсолютно зрячим человеком. Под конец обучения в 9 классе я почувствовал такой момент. Начал развиваться близорукость, потому что я любил смотреть телевизор, любил читать книги. Читал, естественно, лежа при слабом освещении. Скорее всего, это все и повлияло на легкую близорукость. В 15 лет я впервые узнал, что такое очки. После школы я поступил в Красноярский государственный университет на биологический факультет. Ну, хотел я, конечно, поступать в МГУ имени Ломоносова, но не получилось на тот момент. И тогда я выбрал специальность, которая максимально приближена к психологии. Я выбрал биологию, потому что там есть такой раздел, называется «Высшая нервная деятельность человека», которая частично затрагивает психологию. Учеба проходила интересно. Я считаю, что мне очень повезло, что я поступил вот именно на тогда еще был биолого-химический факультет Красноярского государственного университета. Ну, мне там очень понравилось. Мне понравились те ребята, с кем я сдружился. Понравились преподаватели. Я отучился 2 курса университета и был призван в ряды вооруженных сил Советской армии. После окончания службы в армии я продолжил обучение. Так получилось, что, естественно, я попал не на тот курс, с кем учился. И на одном из занятий я познакомился со своей соседкой по парте, которая в будущем и стала моей супругой. Ну, а потом мы вместе с ней выбрали по распределению поехать работать в Курагинский район, село Черемшанка. Это был 1992 год. К тому моменту у нас уже родился первенец наш, сын старший.
Поехали работать кем?
Директором школы. С 92 по 95 год я был в селе Черемшанка, 3 года работал. В 95 году меня перевели в другую школу.
Сложно ли было работать директором школы?
Это достаточно сложная работа на самом деле. И тогда я был очень молодым, в какой-то степени даже амбициозным таким. Ну как, я молодой, такой бывший студент, 23 года, и вдруг директор школы. По самолюбию так хорошо играла. Будь я постарше, наверное, я бы так вот с размаху и не согласился. Тогда это было интересно, тогда это было амбициозно, тогда это было весело. Я не знал всей ответственности, я не знал, что эта работа 24 часа в сутки оказывается. Сельская школа – это не городская школа. Здесь и различного рода отопление, здесь и котельная, здесь и различные мастерские, и все. И за всем нужно смотреть. А надзирающих органов тоже достаточно много. Это и пожарная инспекция, это и Роспотребнадзор, это, ну, сейчас это называется Рособорнадзор, раньше он назывался по-другому. Иногда бывало, что я по 14-16 часов находился на работе. А если нужно было ехать еще и в райцентр, то практически где-то с 5 утра и до 10-11 вечера.
1991-92 годы, время больших изменений в стране, а вы в это время были молодым энергичным директором сельской школы. Расскажите, как на вашей работе отразились эти политические перемены?
На самом деле, какие-то такие серьезные глобальные перемены в нашей такой глубинке сибирской, их было не очень много. Они были не так заметны. Было интересно, что стали завозить продукты, на которых не всегда хватало средств. Стали задержки с выплатами заработной платы, все. Но, в общем, не зря говорят, что чем дальше от центра, да, тем более консервативный народ.
Финансирование, материально-хозяйственная база школы.
Вот здесь как раз были проблемы, да, потому что наличных денег не было, шла серьезная инфляция, и все шло по так называемым взаимозачетам. Для того, чтобы получить какую-то новую мебель для школы или там для ремонта, краску и так далее, многие предприятия, ну, скажем так, списывали налоги, предоставляя вот эти материалы для бюджетных организаций.
Ну а в 97-м году у вас в жизни происходят опять такие большие изменения?
Началось все с того, что я пришел в больницу, и мне предложили выйти на инвалидность по зрению.
Вы начали терять зрение?
Да, у меня начало падать зрение. Я понял, что я в сумерках плохо вижу. Начинают плясать строчки в книжках. Я вообще постоянно находился хотя бы раз в год в больницах.
Параллельно работая директором школы, вы уже боролись за свое зрение?
Да.
А насколько видели тогда, как это мешало в работе?
Были сложности с документами. Сложно было читать именно потому, что прыгали строчки. Естественно, сократилось вот расстояние, на котором я стал четко различать объекты. Столбы, дома, заборы. Самым печальным оказалось то, что как-то раз я влетел в лужу. Меня вызвали в управление образования и просто предложили освободить место директора.
По состоянию здоровья?
По состоянию здоровья.
То есть, с одной стороны, вы теряете зрение, вы уже понимаете, что прошлой жизни не будет, и одновременно вы теряете работу, вас просят уйти.
Да.
Как вы это вообще воспринимаете?
Я это очень тяжело перенес.
Что помогло поднять глаза, смотреть дальше, адаптироваться?
Моя семья. Тем более, что родился второй сын как раз в это время.
То есть вы переключились на семью, на быт, на детей, на домашнее хозяйство?
Да.
Но вы жили в сельской местности?
Да. До 2001 года я, конечно, пытался там многое что делать, как-то надо было реализовываться, пытался заниматься коммерцией. Даже в какой-то степени успешной, но душа к этому не лежала. Занимался домашними хозяйствами, возил детей одного в школу, другого в детский сад на рейсовом автобусе, пока супруга работала. В какой-то степени занимался и хозяйством, потому что были и домашние животные, за ними тоже надо было ходить.
То есть супруга сыграла огромную роль вот в этом процессе принятия новой жизни, нового статуса своего.
Да.
А как вы начали свое обучение на психолога?
А вот тут, наверное, даже в какой-то степени произошла анекдотичная ситуация. У меня супруга была на каком-то семинаре, совещании в райцентре, и туда приехал на тот момент директор Института педагогики, психологии и управления образованием Красноярского педагогического университета Ярулов Александр Анатольевич со своей системой, индивидуально ориентированной системы обучения. Ну, на тот момент она была такая известная, и он был довольно-таки известный товарищ. И она просто подошла к нему и спросила, а может ли у вас инвалид по зрению обучаться на психолога? Он сказал, да, пожалуйста, приезжайте. Она приехала домой, мы просто собрали вещи, и буквально через неделю я поехал в Красноярск поступать на психолога. То есть у меня вот за эти 3 года шел вот такой комплексный момент обучения. Я и осваивал компьютер с использованием вот этих новых синтезаторов. Я и осваивал Брайля в этот момент.
А вы это делали вообще самостоятельно или были какие-то наставники, какая-то помощь?
При библиотеке была такая Валентина Ивановна Донцова. Она меня познакомила с прибором, с грифелем, как правильно заполнять, каков принцип написания. Вручила мне букварь для поздно ослепших и сказала «Удачи».
А что касается компьютера, как здесь дело обстояло?
Здесь шло немножко сложнее, потому что первое, с чем я столкнулся, а как вот литературу-то вообще прочитать, как вот вывести? Мне предложили такую программку, которая называется Speaking Mouse. С помощью этой программки я стал читать литературу.
А с такими уже профессиональными решениями, как JAWS, как познакомились?
Кто-то мне тоже в библиотеке посоветовал обратиться к Жилину Леониду Сергеевичу.
Вот такой вопрос наболевший, он касается не только незрячих, слабовидящих детей, вообще всех детей, когда ребенку там 14, 16, 17 лет, он заканчивает или 9 или 11 класс, он понятия не имеет, кем он дальше хочет быть. Вот как педагог-психолог, что можете об этом сказать, какие есть вообще механизмы решения этого вопроса, как вы действуете?
В профориентации здесь самое главное указать тот момент, что есть профессии, которыми ребенок может овладеть. Ведь на самом деле... Что значит профессиональная деятельность? Это значит, что ты можешь работать наравне с другими и получать точно такую же зарплату. Второй аспект. Нравится тебе эта профессия или не нравится? Если нравится, это хорошо. Если не нравится, ну, тут уже надо подумать. Моя миссия в данном случае в профориентации – это попытка у детей развивать те личные качества или, по крайней мере, их направить на развитие именно тех личностных качеств, которые им необходимы при освоении выбранной профессии. Но так как для слепых детей круг профессии ограничен, вот эти качества развивать получается иногда даже проще, чем, допустим, когда детей 30, и каждый хочет на какую-то отдельную специальность.
С кем проще работать? С детьми, подростками, со взрослыми?
Когда я был помоложе, проще было с детьми начальной школы. Сейчас, конечно, проще с подростками.
А почему с подростками проще? Казалось бы, это же такой сложный период, они все отрицают, у них есть на все свое мнение.
Это и хорошо, что у них есть свое мнение. По крайней мере, это живые люди, а не манекены, да, которые имеют свое мнение, которые могут его высказать, не боятся его высказать, которые могут аргументированно, если аргументированно, отстоять свою точку зрения. И я с ними соглашусь. Я всегда детям говорю: убедите меня аргументированно, и я с вами соглашусь. С родителями сложнее, потому что всех родителей можно разделить на три таких категории. Первая категория родителей – это которые говорят: нет, мой ребенок пойдет туда, куда я ему выбрал, и вы что хотите, делайте, но чтобы по профилирующим предметам у него были хорошие оценки, и он будет сдавать ЕГЭ. Вторые родители, группа родителей, которые говорят: сделайте хоть что-нибудь, чтобы он хоть куда-то поступил. А третьи родители категорично говорят о том, что вы учителя, вы моего ребенка лучше знаете, какие у него успехи, поэтому сделайте так, чтобы он освоил ту профессию, по которой будет максимально зарабатывать.
Вы также являетесь руководителем, куратором движения первых в школе. Расскажите об этой работе.
Я очень долго адаптировался к этой ситуации, не до конца понимал, как это быть куратором от детской молодежной организации. Постепенно вливался в эту среду. Первое, что, наверное, такое знаменательное случилось, это когда наших детей пригласили на федеральный этап спортивного фестиваля «Вызов первых». Мы собрали три команды, которые приняли участие в соревнованиях именно в категории слепых слабовидящих и завоевали там второе и третье место.
На ваш взгляд, движение первых что дает детям сегодня?
Дети обучаются работать в команде. На сегодняшний день дети участвуют в конкурсе первичных отделений. Мы выполняли специальные задания командные, которые объявлялись у организаторов. Один из таких моментов – это наши дети взяли шество над питомником для бездомных кошек.
То есть есть какая-то организованная доставка детей от школы, да, к приюту, где и слабовидящие, и незрячие могут себя проявить,
да,
уже в заботе о животных.
Да. Мы в школе организовали мастер-класс по вязанию крючком ковриков подстилок для кошек. Дети приняли в этом участие. Каждую четверть у нас организован сбор посылки для бойцов СВО. Три ребенка у нас из особо талантливых участвовали во всероссийском конкурсе «Российская школьная весна». Это творческий конкурс, там вокал, игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, КВН и так далее. Ну, наши, естественно, выступали, двое ребятишек участвовали в номинации «Вокал», и один ребенок участвовал в игре на музыкальном инструменте, на саксофоне, единственный в крае. Причем они участвовали наравне со зрячими, то есть там не было различий.
Не жалеете ли, что выбрали вот такой профессиональный путь?
Нет, ни капельки не жалею. Я считаю, что я выбрал именно тот путь, который должен пройти.
Каждая история потери зрения уникальна. За внешне похожими обстоятельствами стоят неповторимые люди, их переживания, мысли, усилия. Ослепнуть в 28, остаться без работы с двумя детьми в сибирской глубинке, не сдаться, продолжать быть полезным своей семье и найти свой способ стать профессионалом. Возможно, сейчас перед вами или вашим близким человеком стоит ровно тот же вопрос. Как я могу профессионально реализоваться после потери зрения? Опыт Михаила Маркушина показывает, что поддержка близких, наблюдательность и собственное желание искать и учиться новому могут открыть неожиданные возможности.